Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 18 главу Евангелия от Матфея. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Да, похоже, их мотивы не всегда были так уж чисты и бескорыстны. Они то и дело спорили друг с другом о том, кто из них больше и кто из них важнее. И вот они приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Путь к величию лежит через смирение. Писание говорит, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. «Смиритесь перед Господом, и вознесет вас». И вот Иисус берет ребенка, он ставит его в кругу своих учеников и говорит, «Если вы хотите войти в Царство Небесное, будьте как дети. Кто умолится, как это дитя, тот из вас и будет большим». Путь к величию — это путь смирения и служения. Нам всем надо научиться быть слугами, научиться искать не своего, но Божьего, и превозносить Бога, а не самих себя. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает». Господь очень любит детей. Он очень любит их милые личики, их простую незамысловатую веру и абсолютное доверие. Действительно, в их простоте и невинности есть что-то удивительно притягательное. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, — сказал Иисус, — тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Все очень прямо и конкретно. Слова эти, конечно, не из приятных, но зато прямо по существу. И я считаю, что самый отвратительный грех — это растоптать и уничтожить веру ребенка в Бога, в Иисуса Христа. Иисус сказал, лучше было бы, если бы повесили такому человеку мельничный жернов на шею. Такой жернов весил от 150 до 200 килограмм, и потопили его во глубине морской. Для него это было бы лучше, чем если он будет уничтожать веру этих детей, которые веруют в Меня. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном», — сказал Христос, «но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Знайте, что в этом мире соблазнов не избежать, но наблюдайте за собой, чтобы вам самим не сделаться источником этих соблазнов. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах. Обратите внимание, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Те ангелы, которым было заповедано хранить нас на всех путях наших, те ангелы, которые охраняют наших детей, всегда находятся в присутствии Отца на небесах. Говоря, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, Иисус намеренно использовал такую не очень приятную аналогию. Он хотел, чтобы это шокировало слушателей. Согласитесь, ведь нам действительно противна даже сама мысль о том, чтобы расчленять собственное тело. Своими собственными руками отсекать конечности, вырывать глаза, что же в этом приятного? Но Иисус хотел, чтобы мы воспринимали это именно таким образом. Конечно же, он вовсе не имел в виду, что мы теперь должны в буквальном смысле отрезать себе руки или вырывать глаза. Он лишь показывает нам, насколько важным должно быть для нас Царствие Небесное. Оно должно стать даже важнее целостности нашего тела. Когда волк попадает в капкан, для того, чтобы освободиться, он пойдет даже на то, чтобы отгрызть собственную лапу. Нам это может показаться отвратительным, но задумайтесь, насколько это мудро. Волк понимает, что гораздо лучше разгуливать на свободе, пусть даже только на трех лапах, чем со всеми четырьмя стать ковриком у чьего-то кресла. Именно об этом и говорит Иисус. «Если что-то в вашей жизни соблазняет и притыкает вас, отрежьте это, удалите это из своей жизни». Бывает так, что ко мне приходит человек и начинает изливать передо мной душу. «Чак», — говорит он, — «помоги мне, мне так плохо, я совсем запутался. Я никогда не думал, что со мной такое случится. Не знаю, как это произошло, но, в общем, у меня возникли любовные отношения с другой женщиной, и я не знаю, что мне делать. Мне так тяжело, моя жена ничего не знает об этом, и я просто не знаю, что мне делать». Что я могу сказать такому человеку? Оторви это от себя, и не завтра, а прямо сейчас. Просто прекрати, пресеки эти отношения. Представьте себе, если бы я был хирургом, а вы пришли бы ко мне на консультацию и сказали бы: «Доктор, вы знаете, вот меня беспокоит то-то и то-то». А я обследовал бы вас и сказал: «Да, друг мой, это похоже на раковую опухоль. Но знаете, операция обычно проходит очень болезненно. А зачем нам лишняя боль, правда? Попейте анальгинчика, боль поутихнет, и все будет нормально». Да вы сами потом на меня в суд подадите за шарлатанство или уж, по крайней мере, за халатность. Вам необходимо оперативное вмешательство, и его надо провести немедленно. От этого зависит ваша жизнь. Надо вырезать эту опухоль. Точно так же и с грехом. Только эта болезнь пострашнее рака. Удалите от себя грех, в котором вы живете. И не только его. Удалите от себя и то, что может ввести вас в грех. Дальше, в 11 стихе, Иисус говорит удивительные слова: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как это замечательно! Мы еще встретимся с этими словами в Евангелии от Луки, и тогда поговорим об этом подробней. Иисус продолжает. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ваш Отец хранит их. Их ангелы на небесах всегда находятся перед лицом Отца. Он не желает, чтобы кто из них погиб. Так что берегитесь, чтобы не соблазнить кого из тех, кто верует в Иисуса и доверяет Ему. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Именно так должны разрешаться все разногласия и недопонимания, которые возникают в церкви. «Если же не послушает, — продолжает Иисус, — возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Возьмите с собой еще одного или двух человек, и все вместе пойдите к тому брату. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь, иными словами, как самый последний грешник. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Итак, Иисус опять говорит о том, что мы можем что-то связывать и что-то разрешать, то есть развязывать или являть, проявлять. Мы можем являть людям Бога и связывать действия сатаны. Далее Иисус говорит о ценности совместной молитвы. Молитвы, когда несколько человек соглашаются молиться о чем-то одном. Вы, наверное, согласитесь со мной, что чаще всего мы любим молиться в одиночку. Но знаете, иногда нет ничего более ценного, чем когда кто-то соглашается молиться вместе с вами о чем-то конкретном. Если у вас еще нет человека, с которым вы могли бы регулярно молиться, то я рекомендую вам найти такого человека. Найдите того, кто в тяжелые минуты сможет молиться вместе с вами. Потому что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, — сказал Иисус, — то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот она, сила согласия в молитве. И далее Иисус развивает эту мысль. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Итак, это самая простейшая форма церкви, когда два или три человека собираются вместе для того, чтобы поклоняться и молиться Господу. Даже если их только двое, то на самом деле их трое, потому что Иисус обещал: «Я буду посреди них». Мне кажется, что всем нам нужно осознать и усвоить, принять этот факт, чтобы у нас не было разговоров типа: «Ну, сегодня будет мало людей в церкви, чего я туда пойду?» Иисус сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Как бы вы поступили, если бы у вас была какая-то серьезная нужда, а рядом с вами находился Иисус? Я готов поспорить, вы тут же сказали бы: «Господь, у меня проблемы», и наверняка вы рассказали бы Ему о них. Если бы вы могли видеть Его своими глазами и могли осязать Его своими руками, вы ни на секунду не усомнились бы в том, что Он решит все ваши проблемы. Ему это ничего не стоит, и вы сами знаете это. Однако вы, наверное, не раз думали: «Вот если бы я только мог оказаться в Капернауме в то время, когда Иисус был там, Он бы возложил на меня свои руки, и я был бы исцелен». Постойте, но Он же здесь. Неважно, что вы не видите Его. Он ведь сам сказал, что будет посреди нас, поэтому по вере мы можем протянуться и прикоснуться к Нему. И Он тоже, в свою очередь, прикоснется к нам. Вам надо лишь сделать этот шаг веры. Он здесь, поймите это. Расскажите Ему о своих нуждах. Верьте Ему, доверяйте Ему, и Он будет действовать в вас. Тогда Петр приступил к Нему и сказал, пишет Матфей: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Я могу себе представить, что Петр, наверное, уже вообразил себе, что он — верх совершенства и образец для подражания. Я думаю, что он знал, на что был способен, но сознательно поставил эту планку немного выше. 7 раз простить другого человека. Наверняка он думал: «Честно говоря, я, наверное, смог бы простить человека 2 раза или от силы 3». Интересно, как они все на меня посмотрят, если я скажу 7 раз? Да Иисус меня тогда, наверное, похвалит. Он скажет: «Берите пример с Петра. Он молодец, он все уже давно понял. Он может простить человека 7 раз». Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Имеется в виду, когда он постоянно делает одно и то же. До 7 ли раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». На самом деле Иисус, в сущности, пытается таким образом сказать нам, что прощение не может являться предметом арифметических подсчетов. Прощение — это вопрос духовный. Я более чем уверен, что, назвав это число 490 раз, Иисус знал, что даже если вы решите вести подсчет тому, сколько раз вы простили того или иного человека, в конце концов вы собьетесь со счета, и тогда поймете, что дело не в цифрах, а в духе. Нужно иметь дух прощения. И далее Иисус приводит нам наглядный пример. Он говорит: «Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Это очень большая сумма денег. Предположим, это было около $1 000 000. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Это намного меньшая сумма денег, хотя тоже значительная. Пусть это будет 500 долларов. И вот, найдя своего должника, схватив его, он душил его, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами», — сказал Иисус. «Если, обратите внимание, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Прощайте друг друга. Это прекрасная иллюстрация. Бог простил вам все ваши грехи. Как же вы теперь можете злиться и обижаться на своего брата из-за какой-то мелочи? Как вы можете не прощать его за то, что он сказал о вас что-то нехорошее или сделал какую-то гадость? Кто вы такой, чтобы хранить в сердце обиду и непрощение?» Иисус сказал: «Если вы не простите от всего сердца брата своего, то и Отец ваш Небесный не простит вам вашего долга». Да, это трудно понять и принять. Может быть, вы ждете, что я вам как-то по-особенному истолкую его слова, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Может быть, кто-то из вас скажет: «Но тогда получается, что прощение нам в каком-то смысле надо зарабатывать». Но ведь тогда это спасение по делам, а не по вере. Я ничего не могу сказать вам на это. Я знаю только, что так сказал Иисус, а нам стоит прислушиваться к его словам. Господь никогда не попросил бы нас сделать что-то, если бы Он не дал нам способность и силы исполнить это. От нас требуется только желание. Проблема состоит в том, что мы не всегда желаем прощать другого человека. Господь говорит нам, что прощение — это больше, чем слова. Прощение — это явление прежде всего духовное, оно должно исходить из вашего сердца. Раз Бог заповедал нам прощать, значит, Он позаботится и о том, чтобы дать нам силы сделать это. Главное, чтобы у нас было желание исполнять Его волю. Я могу прийти к Нему и сказать: «Господь, Ты знаешь, что я сейчас исполнен горечи, меня снедает злоба, я никак не могу понять, почему тот человек так поступил. Ты знаешь, что я сейчас чувствую, Ты знаешь, что я не хочу прощать его, я хочу отомстить ему, но я знаю, что это не от Тебя. Отец, дай мне сил простить его от всего сердца. Забери, пожалуйста, из моего сердца горечь. Очисти меня от непрощения. И если я искренне этого желаю, тогда я смогу получить Божью помощь в этом. Весь вопрос только в том, чтобы я захотел». Когда Иисус окончил слова сии, продолжает Матфей, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские. То есть он пришел к месту, где Галилея граничила с Иудеей. Он направляется на юг, по всей видимости, к Иерусалиму. Итак, он пришел в пределы иудейские, за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, обратите внимание, искушая его, говорили ему. Они хотели испытать Иисуса. Они хотели прижать его к стенке, поймать его на слове. Они подошли к Иисусу и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» В законе Моисеевом сказано, что если какой человек найдет в своей жене что-либо противное и по этой причине не захочет жить с ней, тогда он должен дать ей разводное письмо. Что же имелось в виду под словом «противное»? Некоторые иудейские учителя того времени полагали, что противным могло быть все, что не соответствовало вкусам мужа, любая мелочь. Если ваша жена, к примеру, не уследила и вместо вашего любимого яйца всмятку подала вам яйцо вкрутую, вы имели полное право сказать: «Все, с меня хватит, наелся досыта, развод». В этом случае вы должны были дать ей соответствующие бумаги, и она должна была покинуть ваш дом. Она не имела права сказать в свою защиту ни единого слова. Таков был один из вариантов истолкования слова «противное». С другой стороны, были и такие учителя, которые придерживались мнения, что под нечистотой здесь подразумевалось исключительно безнравственное поведение. То есть, если вы, вступив в брак, обнаруживали, что ваша невеста уже не девственница, или если она нарушала брачный обет, вот это считалось нравственной нечистотой. Какое же из этих учений было ближе к истине? Что на самом деле могло быть веским основанием для развода? Только ли безнравственное поведение и прелюбодеяние, или вообще все что угодно? По этому вопросу книжники и фарисеи разошлись во мнениях. Поэтому они приходят к Иисусу и задают ему вопрос: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину?» Обратите внимание, Иисус напоминает им не о том, что было записано в законе, но о том, что было в самом начале. «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Сотворив мужчину и женщину, Бог сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Когда мужчина и женщина сочетаются браком, они становятся одной плотью, одним целым. Если понимать это буквально, дословно, это, конечно же, выражается в детях. В них супруги становятся одной плотью. Чтобы зародилась новая жизнь, требуется по 23 хромосомы с каждой стороны. Это удивительно. Кстати, поэтому мужья не имеют права говорить своим женам: «Это твой ребенок, ты о нем и заботься». Нет-нет, он ваш в такой же степени. В нем есть 23 ваших хромосомы. Просто диву даешься, когда понимаешь, насколько совершенно все придумано. Итак, двое станут одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть, сказал Иисус. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ни разводным письмом, ни как бы то ни было еще. В оригинальном тексте под словом «человек» в данном случае понимается «мужчина». Дело в том, что в то время женщина не имела права даже заикаться о разводе. Право развода принадлежало только мужчине. Поэтому Бог говорит: «Того человек да не разлучает», в том смысле, что никакой мужчина не имеет права разрушать это. Бог сделал вас одной плотью, и мужчина не вправе разрушать этого и писать разводные письма своей жене. Они говорят ему. Наверное, они очень радовались и думали, что он попался на их наживку. Итак, они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Конечно же, они верили, что закон, данный через Моисея, был от Бога. Уж что-что, а закон точно был богодухновенен. Причем многие из них верили, что, впрочем, можно сказать и о многих наших современниках, что только закон и был единственным богодухновенным словом. «Бог через Моисея дал нам закон», — сказали они. «А ты, значит, не согласен с Богом?» Собственно говоря, этого они и добивались. Они хотели уличить его в том, что он учит против закона Моисеева. «Видишь, Бог сказал нам в законе: пусть разводится с женой. А ты говоришь нам: нельзя разводиться. Если Бог сочетал вас, значит, вы не имеете права разрушать это и писать разводные письма. Так ты что, получается, против Бога идешь?» Вот, оказывается, к чему фарисеи клонили. Но Иисус отвечает им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала...» И опять он обращает их внимание на то, что было изначально. Сначала не было так. Должно быть, вы заметили, что сперва он сказал: «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». А теперь он обращает их внимание на настоящее положение вещей. Сначала не было так. По жестокосердию вашему Моисей дал вам закон о разводе. Изначально же все было задумано совсем иначе. Бог хотел, чтобы все было совсем по-другому. Но я говорю вам. Помните, раньше было «Моисей заповедал», а теперь Иисус говорит «Я говорю вам». Только что он сказал о том, что заповедал Моисей, а теперь он говорит «Я говорю вам, кто разведется с женой своею не за прелюбодеяние». Заметьте, Иисус делает лишь одно исключение. «Кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Иисус говорит, что Бог желает, чтобы каждый человек, если он женится, женился один раз и на всю жизнь. Именно так это было задумано, когда Бог создавал мужчину и женщину. Он хотел, чтобы двое стали одной плотью, чтобы родившиеся у них дети жили под одной крышей с обоими родителями, чтобы они росли в нормальной семейной обстановке, чтобы они были окружены родительской любовью. Но если этого нет, то и последствия будут соответствующими. Это особенно очевидно в наше время. С ростом числа распадающихся семей растет и кривая преступности, проституции, наркомании и всего остального. Родители разводятся, а страдают от этого дети. Однако Иисус сделал одно исключение – прелюбодеяние. В этом случае правая сторона со спокойной совестью может развестись и вступить в брак еще раз. Итак, развод возможен только в том случае, если имело место прелюбодеяние, но ни в каком другом. Ученики были просто шокированы тем, что сказал Иисус, и тем, как Он это сказал. Поэтому Иисус говорит им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Что же он имеет в виду? «Ибо есть скопцы, — сказал Иисус, — которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Например, я не могу быть скопцом, значит, мне незачем им и быть». «Я не скопец, не евнух, и не хочу быть им». «Кто может вместить, — добавил Иисус, — да вместит».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!